Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Прослушайте наше объявление.
Приглашаем вас посетить православную выставку-ярмарку «Крещение Господне». На выставке вы сможете поклониться чтимым иконам великих храмов, встретиться с православными священниками и получить бесплатную консультацию психолога. Вашему вниманию будут представлены православная литература, монастырские продукты, товары легкой промышленности. Ждем вас на выставке с 19 по 24 января на ВВЦ в павильоне 70. Дорогие братья и сестры, Международный фонд славянской письменности и культуры приглашает вас 25 января в День памяти святой мученицы Татьяны на концерт. Для вас будет петь народная певица России Татьяна Петрова. «Татьянин день» – такое название носит концертная программа всеми любимой певицы. Начало концерта в 19:00. Наш адрес – Черниговский переулок, дом 3/13, строение 2. Проезд до станции метро Третьяковская. Телефон для справок 953-01-68 и 953-13-60.
Пусть никакое гнилое слово не исходит из уст ваших, а только доброе для назидания в вере, дабы оно доставляло благодать слушающим. В эфире радио «Радонеж».
Здравствуйте, дорогие братья и сестры! Вы слушаете православное радио «Радонеж». Через несколько секунд вашему вниманию слово протоиерея Артемия Владимирова, посвященное сегодняшнему празднику. И затем вы услышите программу «Русский паломник».
У нас в студии протоиерей Артемий Владимиров.
В Иордане крещающийся тебе, Господи. Слово для отважных слушателей. Чем отличается торжество Богоявления от прочих двунадесятых праздников? Почему крещение Господне ждут, затаив дыхание, взрослые и дети, в светлые дни святок, время от времени посматривая в церковный календарь, когда же наступит таинственная январская ночь, в древности именовавшаяся Просвещением? Думаю, особенность этого великого празднества в том, что мы можем немысленно лишь в духовных размышлениях и чувствованиях, но и внешним образом телесно, зримо последовать за Спасителем и воспоминание свершенного им на Иордане троекратно окунуться в ледяную воду естественного водоема, в реке ли, озере, пруду, где только не приготовлена будет прорубь ко святому дню. Как я и предполагал, услышав эти слова, многие стали ежиться от холода, растерянно глядеть друг на друга, недоуменно пожимая плечами. Что это такое нам батюшка присоветовал? Возможно ли это для немощных людей, постоянно жалующихся на собственное нездоровье? Найдется ли у меня ответ для вас, мои дорогие слушатели? Конечно, найдется. Во-первых, предлагаемое мною дело совершенно добровольное, ведь невольник, как известно, не богомольник. Во-вторых, если речь идет о детях или маловозрастных христианах, ночное купание может осуществиться только с разрешения родителей в их непосредственном присутствии или кого-то из благочестивых взрослых друзей, на собственном опыте дознавших непостижимое удовольствие и радость троекратного погружения в воды Иорданские во имя Отца и Сына и Святаго Духа. В-третьих, на Руси испокон века в день водокрещи, так народ именует празднество Богоявления, православные выходили на водоемы и после освящения их свершали омовение, начиная с батюшки, кончая маленькими, но мужественными прихожанами. И, смею вас уверить, никто никогда не заболевал, но, напротив, оставлял в темной полынье, таинственно освещаемой огоньками церковных восковых свечек, все свои хвори, как то простуду, ревматизм, мигрень, по-русски головную боль, и какие только не есть болезни на белом свете. — Ну хорошо, батюшка, ты нас убедил, — скажете вы, — а как же все это происходит? — А вот как, слушайте. В назначенный день, за полночь, после всеночной, все добровольцы собираются на условленном месте, где уже днем приготовлена прорубь по обычаю крестовидной формы. Зажигают свечи и дружно поют тропарь праздника. В Иордане, крещающийся тебе, Господи, тройческое явися поклонение, родители в Бог глаз, свидетельствовавши тебе, возлюбленного тебя сына именуя, и дух в виде глубине, известповаше словесе утверждение, «Явлейся, Христе Божие, и мир просвещей, слава Тебе!» Затем батюшка или возглавляющий смельчаков благочестивый муж крестообразно выливает в прорубь агиасму, то есть освященную на молебне сочельника крещенскую воду. Все должны знать, что в полночь на крещение Господне свершается во вселенной великое чудо. Как твердо верует церковь и воспевает в своих песнопениях, днесь владыка тварей освещает естество вод, какие только не текут в жилах земли и где только не собираются в водоемы. Некоторые говорят, что таким водоемом может быть даже ванна в городской квартире, наполненная в эту святую ночь обыкновенной водой из-под крана. Да-да, и здесь Бог дарует водному естеству иорданское освящение, что доказывается простым фактом. Набранная в банку, эта вода не портится и сохраняет свою свежесть в течение очень долгого времени. Кто не верит, пусть проверит. Но вернемся к нашему повествованию. Тем более, что мы прервали его на самом интересном месте. Пришла пора разоблачаться, и скинуть себе одежду нужно очень быстро, нисколько не мешкая, чтобы не замерзнуть и не потерять согревающей нас решимости довести дело до победного конца. Затем вы спускаетесь в воду и, крестясь, произносите громко и твердо такую краткую молитву: «Господи, прости мою душу грешную во имя Отца!» Набрав дыхание, погружаетесь с головой. Ледяная вода тотчас выбрасывает вас наверх, приятно обжигая все тело. И Сына снова вниз с полным погружением, и Святого Духа! Аминь! Еще один нырок, и в мгновение ока вы оказываетесь на земле, одеваясь с невиданной доселе скоростью. Добавим для тех, кто загорелся исполнить слышанное, можно взять с собой резиновые тапочки, чтобы не стоять босыми ногами на снегу и не повредить ноги, если дно водоема окажется неровным. Минута, другая, и какое-то чудное блаженство охватывает все ваше существо. Уже совсем не холодно в теплой одежде, шапке-ушанке, варежку. Впечатление такое, как будто вы только что родились. У души словно выросли крылья за спиной. Тело вовсе не чувствуете, как и земли под ногами. Душа сама собой молится. От полноты внутреннего счастья, мира и радости, лишь многократно повторяя, распевая на все лады, «Слава тебе, Господи!» Духовные люди говорят, что когда в ночь на крещение Господне мы скрываемся с головкой в водах иорданских, благодатью Божию пожигаются все козни и сети лукавого духа, которые тот, словно адский паук, плел в течение всего года, дабы захватить нашу душу в плен, лишив ее света Божия, подвергнуть мучительной кабале страстей и дурных навыков. Свобода вас встретит радостно у выхода из проруби. Несколько перефразируем мы слова известного многим стихотворения. «Ты стерл еси главы змеев в воде». Так говорит об этом таинственный стих из 73-го псалма царя и пророка Давида. Долго-долго мы будем вспоминать эту неповторимую крещенскую ночь с ее ошеломляющей, нахлынувшей на вас радостью, и ждать ее возврата в следующем году. Друзья, кто не сможет окунуться этой ночью в проруби, не отчаивайтесь, все указанное можно проделать и в домашних условиях. А если вы из робкого десятка, то пусть само словесное писание праздничного омовения принесет вам духовное удовольствие и восполнит недостаток мужества к следующему году. Чу! Уже без 12:05! На дворе крещенская ночь. Простите, братцы, я никак не могу опаздывать к месту встречи. На ходу запахиваю шубу, надвигаю поверх наушников теплую священническую скуфейку, убегаю. До свидания, помоги нам всем Бог. С праздником крещения Господь!
Русский паломник. Мир вам, дорогие братья и сестры! У микрофона Вячеслав Марченко. Всех вас поздравляю с праздником Святого Богоявления, крещения Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа. Сегодня в нашей программе в цикле бесед о новомучениках и исповедниках Даниловских мы будем говорить о священномученике митрополите Петре Полянском. Слово Дмитрия Родионова о крещении. Вы услышите песнопение праздничного хора Данилова монастыря и песню Юлии Березовой. Праздничный хор Данилова монастыря. Легенд Георгий Сафонов. Преклонил еси главу. Thank you. Крещение. У микрофона Дмитрий Родионов.
Елицы во Христа крестистися, во Христа облекостися. Мы только что отпраздновали великий праздник Крещения Господня или Богоявления. Дивный это праздник. Все таинства христианские, говорит о нем святитель Феофан Вышинский, сияют здесь божественным светом своим и просвещают умы и сердца с верою совершающих сие великое празднество. Потому-то и сам праздник этот в церковном уставе нашем так и называется — просвещением. В чем же состоит это просвещение? Оно состоит в озарении и освящении умов и сердец наших благодатью и истинную, принесенными самим воплотившимся Сыном Божьим Единородным на землю для спасения людей, как об этом свидетельствует в начале Святого Евангелия возлюбленный ученик Христов, святой Иоанн Богослов. «И Слово стало плотью и обитало с нами, полное благодати и истины». И от полноты Его все мы приняли и благодать на благодать. Ибо закон дан через Моисея, благодать же и истина произошли через Иисуса Христа. Когда Христос родился, об этом узнали лишь очень немногие из людей. Только в день своего крещения Он явно и открыто для всех выступил на то свое великое служение, ради которого Он и воплотился. Почему Святая Церковь в своих песнопениях именует праздник Крещения Господня или Богоявления светлейшим и славнейшим днем, по сравнению даже с великим и столь радостным для нас праздником Рождества Христова, и ликуя поет «Явися спас, благодать и истина во струях иорданских, Исущая во тьме и сени спящая просветил есть, ибо прииди и явися свет неприступный». Какая же именно благодать и истина дарованы нам в день Богоявления? Что именно произошло важного для нас в день этого светлейшего и славнейшего праздника? В этот день безгрешный Христос принял крещение от Иоанна в водах Иорданских, для того, чтобы в своем лице омыть грехи всего человечества, взятые им на себя по неизреченному человеколюбию. В этот день Владыка небеси и земли подклонил свою выю и принял крещение от раба, чтобы дать пример смирения соблюдением общего для всех людей установленного им закона крещения, дабы исполнить этим всякую правду и собственным примером осветить это великое таинство духовного возрождения, без которого невозможен вход в Царство Небесное. В этот день Мессия Христос впервые явил себя миру, как единородный Сын Божий, возлюбленный, в котором пребывает благоволение Бога Отца и на котором почивает Дух Святый. Его безмерное смирение развязает небеса и явно открывает людям сокровенную прежде тайну трех лиц Божества — Отца и Сына и Святаго Духа. В этот день Иисус Христос, достигший узаконенного совершеннолетия, по достижении им 30-летнего возраста, выходит на общественное служение человеческому роду. Пребывавший до сего времени в безвестности, Он является днесь Вселенной, и свет Его знаменуется на нас, озаряя таинственным просвещением свыше людей, сидящих во тьме и сени смертней. В чем же это просвещение? В том, что, как поучает в этот день святой апостол, в водах иорданских явилась благодать Божия, спасительная всем человекам, наказующая нас, да отвергшейся нечестия и мирских похотей, целомудренно и праведно, и благочестно поживем в нынешнем веце, ждущее блаженного упования и явления славы великого Бога и Спаса нашего Иисуса Христа. Итак, Спас наш, благодать и истина, Христос, явился для того, чтобы возвестить нам свободу от греха и начало новой жизни, жизни во благодати и истине. Уверовав всем сердцем в эту принесенную нам воплотившимся Сыном Божиим божественную истину и принимая эту спасительную благодать в таинстве крещения, мы умираем для греха и возрождаемся к новой, чистой, святой и богоугодной жизни. Мы облекаемся во Христа и становимся одно с Ним по благодати. Как же смеем мы грешить, если мы умерли для греха, если мы облеклись во Христа и стали одно с Ним? Поистине, грех есть теперь нечто совершенно чуждое для нас, христиан. Он совсем не приличествует нам. Он есть грубое насилие над нашей возрожденной во Христе природой. Произвольно грешить мы не можем. Не напрасно же увещевает нас святой апостол, говоря: «Если вы во Христа Иисуса крестились, если вы спогреблись Ему крещением в смерть и совосстали вместе с Ним, то как Христос, восстав от мертвых, к тому же не умирает, смерть им к тому не обладает, так и вы помышляете себя мертвых быть и греху, живых же Богове о Христе Иисусе Господе нашим». Итак, кончает святой апостол это наставление: «Да не царствует грех в мертвенном вашем теле, воеже послушайте его в похотях его, неже представляйте уды ваши оружие неправды греху, но представляйте себе Богове, яко от мертвых живых, и уды ваше оружие правды Богове. Грех бы вами да не обладает», заключает святой апостол и поясняет: «Несте бы под законом, но под благодатью». Из всего вышесказанного должно быть совершенно ясно: где нет благодати и истины, где нет свободы от греха, где благодатью и истиною пренебрегают, где грешат произвольно и грех оправдывают, там нет христианства. Благодать же и истина только в истинной церкви, той именно церкви, которая основана воплотившимся единородным Сыном Божьим, и которой дано великое обетование, что врата адова не одолеют ее, и которая, следовательно, всегда была, есть и будет до скончания века, и не нуждается в том, чтобы ее заново создавать. С этой точки зрения мы должны понимать и расценивать все происходящее ныне в мире. А потому нас не может не ужасать то поистине знамение времени, но знамение воистину жуткое, устрашающее, зловещее, свидетелями-очевидцами, которого мы в переживаемое нами страшное время являемся. Воистину, уже и теперь страшно жить на свете среди антихристовой лжи, обмана, фальши и лицемерия. Таковыми слуги грядущего антихриста стремятся сейчас подменить в сознании людей истинное христианство и упразднить истинную церковь. Но с нами Бог, и страха их не убоимся, ниже смутимся. Мы ведь знаем, что врата адова не одолеют истинной церкви. Лишь бы только нам до конца принадлежать к этой истинной церкви, почерпать из нее благодать и истину Христову и всегда помнить, что мы, во Христа крестившиеся, во Христа облеклись, и потому должны жить достойно нашего высокого звания христиан, как умершие для греха и возродившиеся к новой, богоугодной жизни, жизни во Христе.
Праздничный хор Данилова монастыря, регент Георгий Сафонов. «Бог слово явися».
Lord.
эфире программа «Русский паломник». Собор новомучеников и исповедников Московского Свято-Даниилова монастыря во главе со священным мучеником Федором Поздеевским. Цикл передач на основе нашей книги, вышедшей в издательском доме «Русский паломник». Един с даниловцами. Священномученик Петр Полянский, митрополит Крутицкий. В январе 1918 года, вскоре после прихода к власти большевиков, был издан декрет об отделении церкви от государства, который, среди прочих дискриминационных мер, лишал церковь прав юридического лица и предусматривал конфискацию всего церковного имущества. Богоборческими властями были закрыты все духовные и учебные заведения. В 1920 году святейший патриарх Тихон предложил Петру Федоровичу Полянскому принять монашество, священство, епископство и стать его помощником по управлению церковью. Предложение патриарха было сделано тогда, когда уже широко разливалось гонение на православную церковь. Некоторые епископы были уже убиты. Врагами русского народа и Христова православия были зверски убиты митрополит Киевский Владимир, архиепископ Пермский Андроник, епископ Тобольский Гермоген, архиепископ Черниговский Василий, и с ними многие священнослужители и миряне. Не почет и безбедную жизнь сулило в то время архиерейство, а многие страдания, часто и мученическую кончину. Петр Федорович принял предложение патриарха как волю Божию. Придя домой, он сказал: «Я не могу отказаться. Если я откажусь, то я буду предателем церкви. Но когда соглашусь, я знаю, я подпишу себе тем смертный приговор». 8 октября 1920 года он был хиротонисом новоепископа Подольского, викария Московской епархии. Хиротонию возглавил святейший патриарх Тихон. Вскоре после рукоположения его епископа был арестован и заключен в московскую бутырскую тюрьму, где провел 2 месяца. Был осужден и приговорен к 3 годам ссылки. После освобождения патриарха Тихона из-под ареста, многие сосланные и томившиеся в заключении архиереи и священники получили возможность вернуться к своему служению. Среди них был и епископ Подольский Петр Полянский. Возвратившись в Москву, он стал ближайшим помощником первосвятителя. В 1923 году был возведен в сан архиепископа. По возвращении святейшего патриарха Тихона к церковному управлению, приходы, захваченные обновленцами, переходили под домофор первосвятителя. Священники, подчинившиеся раскольническому высшему церковному управлению, приносили покаяние в совершенной измене. Перед угрозой потери влияния и власти предводители раскола стали искать объединение с патриаршей церковью, надеясь при поддержке гонителей церкви, богоборных властей, возглавить ее. В окружении святейшего патриарха часть епископов готова была искать компромиссы с раскольниками. Но среди архиереев, твердо выступивших тогда против каких бы то ни было уступок обновленцам, был владыка Петр. На совещании епископов, состоявшемся в Свято-Данииловом монастыре в конце сентября 1923 года, он высказался против компромисса с раскольниками. И эта линия церковной политики победила. В 1924 году владыка был возведен в сан митрополита, назначен митрополитом Крутицким и включен в состав Временного Патриаршего Синода. 12 апреля 1925 года, в день похорон святейшего патриарха Тихона, собором русских иерархов, присутствовавших на отпевании патриарха Тихона, митрополит Петр был избран местоблюстителем патриаршего престола. Восприяв этот пост, Он принял на себя всю тяжесть креста первосвятителя русской церкви. Он не был ни политиком, ни дипломатом. Единственная ясная цель виделась им — быть со Христом и народом Божиим. И потому он уже тогда твердо решил не обращаться ни по каким вопросам к представителям ГПУ, ни о чем их не просить и в переговоры с ними не вступать. Он как мог старался помочь находящемуся в заключении духовенству, сам собирал и передавал для них деньги и благословил причты храмов жертвовать в их пользу. Не менее страшным, чем преследование духовенства бедствием для церкви в те годы, было разрушительное обновленчество. В этот решающий момент первосвятитель определил свою позицию твердо и однозначно. 28 июля 1925 года патриарший местоблюститель обратился со своим историческим посланием к архипастырям, пастырям и всем чадам православной российской церкви, укрепляя всех колеблющихся и малодушных, и нанося сокрушительный удар разорителям церкви. Значение этого воззвания оказалось огромным, и ни власти, ни обновленцы не могли простить этого митрополиту Петру. Его тотчас же начали обвинять в контрреволюционной деятельности. В обновленческих газетах и журналах развязана была кампания травли местоблюстителя патриаршего престола. Его обвинили в сношениях с церковной и политической эмиграцией, в контрреволюционных настроениях и антиправительственной деятельности. Наиболее последовательными защитниками православия стали в те годы монахи Московского Свято-Даниилова монастыря во главе с настоятелем-архиепископом Федором Поздеевским. Во время бурления обновленчества Данилов монастырь стал несокрушимым оплотом православия. После ареста патриарха Тихона многие епархиальные архиереи под давлением обновленцев начали уступать их требованиям и, не имея с кем посоветоваться, обращались в Данилов монастырь, и здесь получали неизменную поддержку и твердые советы. Настоятеля монастыря, архиепископа Феодора, называли «столпом православия». В свое время патриарх Тихон относился к владыке Феодору с большим уважением и неизменно интересовался его мнением. И митрополит Петр стал поступать согласно с мнением архиепископа Феодора и близких ему архиереев. И в первую очередь потому, что в его глазах они были наиболее авторитетными и верными выразителями церковных суждений всего верующего народа, были хранителями и блюстителями чистоты православия. Даниловские монахи оценили твердость и верность православию местоблюстителя и стали часто приглашать его служить в монастырь. 12 сентября 1925 года владыка Петр, продолжая традицию особого почитания московскими архипастырями святого благоверного князя Даниила, служил в свято-данииловой обители при весьма большом стечении народа. Путь к рати с мощами преподобного князя Даниила в Троицком соборе устилал ковер из живых цветов. Войдя в храм, митрополит Петр подошел к мощам, благоговейно приложился к ним, а затем направился к Селии. И тогда над мощами образовалось как бы облако, в котором появился образ князя Даниила. Некоторые монахи видели и засвидетельствовали, что все то время, пока митрополит Петр шел к алтарю, святой князь Даниил сопровождал его. Митрополит Петр занимал по отношению к реформаторским движениям в церкви такую же позицию, как и настоятель Даниловской обители архиепископ Феодор Поздеевский и другие, проживавшие в монастыре святого князя Даниила архиереи. В своем обращении к благочинным, причтам и приходским советам Московской епархии патриарший местоблюститель писал, что обновленцы протягивали православным руку примирения только за тем, чтобы стащить их в бездну. Представители ГПУ так формулировали свои условия, при выполнении которых они обещали нормализовать юридическое положение церкви. Первое. Издание декларации, призывающей верных к лояльности относительно советской власти. Второе. Устранение неугодных власти архиереев. Третье. Осуждение заграничных епископов. И четвертое. Контакт в деятельности с правительством в лице представителя ГПУ. И митрополит Петр решил составить декларацию, адресованную советскому правительству, в которой собирался показать, какими он видит отношения церкви с государством в сложившихся обстоятельствах. По черновому проекту местоблюстителя текст декларации написал епископ Иосаф Удалов, один из членов братства Данилова монастыря, на исповедническую твердость которых владыка опирался. Владыка Иосаф прочел текст архиереям Даниловцам, епископам Пахомию Кедрову, Парфению Брянских и Амвросию Полянскому, и после их замечаний внес в текст поправки и передал местоблюстителю. В проекте декларации, адресованной в Совет народных комиссаров СССР, читаем. «Обращаюсь в Совнарком с просьбой сделать категорические распоряжения ко всем исполнительным органам Союза о прекращении административного давления на православную церковь и о точном выполнении ими изданных центральными органами власти узаконений, регулирующих религиозную жизнь населения и обеспечивающих всем верующим полную свободу религиозного самоопределения и самоуправления. В целях практического осуществления этого принципа я прошу, не откладывая далее, зарегистрировать повсеместно на территории СССР старо-церковные православные общества со всеми вытекающими из этого акта правовыми последствиями и проживающих в Москве архиереев возвратить на места. Имелись в виду в первую очередь архиереи-исповедники и будущие мученики, составлявшие в то время братство Данилова монастыря. Власти поняли, что им не удастся сделать из местоблюстителя орудие в исполнении своих разрушительных для церкви замыслов. В ночь с 9 на 10 декабря 1925 года митрополит Петр был арестован и заключен во внутреннюю тюрьму ОГПУ. Началась страда мученических допросов и нравственных истязаний в неволе. В обвинительном заключении по делу было сказано, в Москве создалась черносотенная церковная группировка, стремившаяся разжигать и поддерживать постоянное обострение между церковью и совластью. На допросе 18 декабря следователь спросил митрополита Петра, а возможно ли признание церковью справедливости социальной революции? — Нет, невозможно, — ответил заточенный патриарший местоблюститель. Социальная революция строится на крови и братоубийстве, чего церковь признать не может. Лишь война может быть благословлена церковью, поскольку в ней защищается отечество от иноплеменников и православная вера. В ноябре-декабре 1926 года владыка содержался во внутренней тюрьме ОГПУ в Москве. С февраля 1927 года был в тюрьмах в Тобольске, затем в Свердловске. 11 мая 1928 года особым совещанием при коллегии ОГПУ был осужден. Приговор — продление заключения на 2 года. Летом 1929 года епископ Дамаскин Седрик, один из даниловцев, передал сосланному митрополиту Петру письмо местоблюстителю, в котором сообщал ему о новых нестроениях в церкви, связанных с появлением декларации митрополита Сергия Строгородского, и просил ответов на разные вопросы церковной жизни, в том числе и о границах полномочий митрополита Сергия. Вместе со своим письмом епископ Дамаскин передал местоблюстителю и копии критических писем митрополита Кирилла Смирнова к митрополиту Сергию, а также письма других архиереев с критикой декларации. Ознакомившись с представленными ему документами, с текстом декларации, в котором митрополитом Сергием было заявлено Нам нужно не на словах, а на деле показать, что верными гражданами Советского Союза, лояльными к советской власти, могут быть не только равнодушные к православию люди, не только изменники ему, но и самые ревностные приверженцы ему. Митрополит Петр в декабре 1929 года направил своему заместителю письмо, в котором были такие строки. «Мне сообщают о тяжких обстоятельствах, складывающихся для церкви в связи с переходом границ доверенной вам церковной власти. Очень скорблю, что вы не потрудились посвятить меня в свои планы по управлению церковью. Долг и совесть не позволяют мне оставаться безучастным к такому прискорбному явлению, побуждая обратиться к вашему Высокопреосвященству с убедительной просьбой исправить допущенную ошибку, поставившую церковь в унизительное положение, вызвавшее в ней раздоры и разделение, и омрачившее репутацию ее представителей. Вы, владыка, можете себе представить, с каким воплем у нас должны отнестись священнослужители, особенно томящиеся в тюрьмах и ссылках, к голословному вашему заявлению о словах и делах, а затем и о постигшей многих горькой участи. До 1930 года владыка Петр проживал в ссылке в поселке Хэ Абдорского района Тобольского округа. Там, за полярным кругом, лишенный всяческой медицинской помощи, уже тяжело больной, он был обречен на медленное умирание. Помимо сурового климата, место блюстителю приходилось переносить и крайне неприязненное к себе отношение со стороны местных священников-обновленцев. Митрополит Петр в обновленческие храмы не ходил, и, глядя на него, перестали их посещать и другие верующие, которые раньше из-за отсутствия православных храмов ходили в них. Советские власти предлагали митрополиту Петру освобождение при условии санкционировать все распоряжения митрополита Сергия. Но он категорически отказался от этого, предпочитая влачить свою жизнь в ссылке, в нужде, холоде и голоде, чем поступиться своей архиерейской совестью. В конце 1936 года митрополиту Сергию Строгородскому было объявлено о смерти святителя Петра. В декабре 1936 года митрополиту Сергию был усвоен титул патриаршего местоблюстителя. В январе 1937 года по митрополиту Петру отслужена была панихида в Богоявленском соборе в Москве. Между тем, митрополит Петр был еще жив. Но в июле 1937 года по распоряжению Сталина был издан приказ о расстреле в течение 4 месяцев всех находившихся в тюрьмах и лагерях исповедников. Вот выписка из протокола номер 10 заседания тройки УНКВД по Челябинской области от 2 октября 1937 года. После смерти патриарха Тихона активно продолжал контрреволюционную деятельность, возглавлял и обострял контрреволюционную активность церковников, направленную на свержение советской власти. Отбывая ссылку, свою контрреволюционную деятельность не прекратил, давал из ссылки директивные указания и направлял контрреволюционную работу. Полянского Петра Федоровича, он же митрополит Крутицкий, расстрелять. Лично принадлежащее имущество конфисковать. 10 октября 1937 года в 4 часа дня митрополит Петр был расстрелян, увенчав свой исповеднический подвиг пролитием мученической крови за Христа. Он был погребен в городе Магнитогорске Челябинской области. Священно-мученик митрополит Петр Полянский канонизирован архиерейским собором Русской Православной Церкви в 2000 году. Продолжение цикла соборного мучеников и исповедников Московского Свято-Даниилова монастыря слушайте в выпуске «Русского паломника» в субботу через 2 недели в это же время. Книгу «Новомученики и исповедники Даниловские» можно заказать на сайте издательского дома «Русский паломник» или купить в книжной лавке Данилова монастыря и других церковных магазинах. Было. Слова монаха Варнавы Санина. Музыка Юлии Березовой. Поет Юлия Березова. Наша программа подошла к концу. Просим ваших молитв о благополучии миссионерских трудов издательского дома «Русский паломник» и Валаамского общества Америки, основанного отцами Плотинскими Серафимом Роузом и Германом Подможенским, по благословению блаженного святителя Шанхайского, Западноевропейского и Сан-Францисского Иоанна Максимовича. Пока прощайте, пребывайте с Богом. Вы слушали программу «Русский паломник».
Дорогие радиослушатели, вы можете оказать пожертвование радио «Радонеж» в любом отделении Сбербанка. Для этого вам необходимо заполнить форму ПД-4 следующим образом. Наименование получателя платежа. Религиозная организация «Православное братство Радонеж». Радонеж в кавычках. Русской Православной Церкви. ИНН. Получателя платежа. 77-28-07-59-28. Номер счета получателя платежа. 407-03-810-3-00-201-06-444. Банк получателя платежа. УАО «Сбербанк России». «Сбербанк России» в кавычках. Город Москва. БИК 044-525-225. Номер корреспондентского счета банка-получателя платежа. 301-01-810-4-80-225. Наименование платежа. Добровольное пожертвование на уставную деятельность. Спаси вас, Господи!